«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Важной сенсацией последних дней стал выход на экраны фильма производства телеканала «Россия-24» «Варшавский договор о рассекреченной странице». Его демонстрация вызвала протесты властей Чехии и Словакии. А сами авторы фильма утверждают, что творческая группа получила доступ к уникальным документам, а также встретилась со множеством очевидцев и участников самых важных событий в истории Варшавского договора. Создание проекта военного альянса соцстран, ввода войск в Прагу в 68 году и заседание, на котором товарищи впервые назвали господами. В результате на экране якобы оживает история, которая до сих пор оставалась за кадром. Российская ревизия «Пражской весны», так мы озаглавили наш сегодняшний разговор с Сергеем Шаровым Дуалане, другом нашей передачи, правозащитником, активистом комитета 6 мая. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Удивило ли вас, что спустя 50 почти лет вновь подверглась ревизии, казалось бы, каноническая история ввода советских войск в Чехословакию?
И удивило, и нет. Потому что, конечно, несколько удивило, что все-таки на это рискнули пойти. Ну, потому что это слишком вопиющий, слишком видный шаг. Это переосмысление истории, у которой еще куча живых свидетелей. То есть вот, это не давняя история, которая легко переосмыслена, потому что нет никого свидетелей. А с другой стороны, не очень удивило, понимаете? Но это же вся тенденция всего последнего времени. Ну, переосмысление пакта Молотова-Риббентропа, знаменитая фраза о том, что распад Советского Союза – это крупнейшая геополитическая катастрофа. Пересмысление событий в Будапеште в 1956 году. Ну, в некоторой степени я даже на своей шкуре так чуть-чуть почувствовал, потому что когда мы 2 года назад вместе с еще живой Наташей Горбаневской вышли на Красную площадь в такой акции памяти 45-летия Пражской демонстрации на Красной площади в 1968 году, ну, нас ровно так же похватали, ну, конечно, не посадили там на длительные срока, но ровно так же нас похватали и посадили в Кутузку.
Да, напомните вот о своем брате, который участвовал в этих событиях.
Вот это целая история, это как во всей стране нашлось тогда, в 68-м году, 8 человек, которые вышли на Красную площадь, точно зная, что им за это будет. Прощаясь с Юликом Кимом, это Юлик вспоминал, и брат мой вспоминал, Вадим сказал, он просто к нему заскочил перед тем, как ехать на Красную площадь. Ну что, старик, через 3 года встретимся. Это было всем понятно, что будет. Но и это не был даже, сказать, политический протест в некотором смысле. Это было нечто большее, чем политический протест. Это был протест совести. Вот когда люди не могли этого не сделать. Вот. И это очень важная история, потому что она сдала во многом тон вот тому диссидентству, которое тогда развивалось, тому диссидентскому движению, как движению совести в огромной степени.
Да, и ведь до сих пор живы большинство, да, можно даже сказать, участников этих событий.
Половина.
Вот, и почему-то... Советское государство, понятно, почему их не реабилитировало, а уж российское, почему?
Нет, почему? Они были в том-то все и дело, что, во-первых, сперва Горбачев, потом Ельцин, потом сам Путин приносили извинения, публичные извинения Чехии за вторжение 68-го года. А все участники событий, все эти участники этой демонстрации на Красной площади были реабилитированы в 90-м году.
В 90-м еще при советской власти.
Еще да. При советской власти не были реабилитированы, причем... Что самое интересное, что на реабилитацию подало КГБ СССР и прокуратура СССР. И Игорь реабилитировал Верховный суд.
Давайте послушаем нашего обозревателя Ефима Фиштейна, нашего коллегу из Праги, работающего на Радио Свобода, который напоминает, что в Чехии немало сторонников Путина, разделяющих даже его взгляды на совместную историю.
В Чехии, как и в Словакии, существует определенная категория людей, разделяющих взгляды Владимира Путина и разделяющих направленности его режима личной власти. Они рекрутируются, как правило, из крайне левых и крайне правых частей политического спектра. У них разные интересы, у некоторых действующий бизнес в России, который защищен, естественно, политикой, а у других просто, скажем, идеализм и отрицательное отношение к Европейскому Союзу и его бюрократии. Эти люди достаточно влиятельны для того, чтобы оказывать какое-то влияние и на чешское общество, и формировать взгляды чешского общества. Среди них, скажем, президент Чешской Республики Милош Земан или его предшественник Вацлав Клаус. До сих пор они настаивали на том, что нынешняя Россия – это не Советский Союз, это гораздо более продвинутое и демократическое общество, в каком-то смысле стандартная демократия, может быть, с какими-то, как говорят в России, особенностями национальной охоты, с какими-то особенностями. Так вот, своей нынешней политикой, своей ревизией истории путинский режим серьезно подрывает основы существования этой группировки людей, этой группы людей. Почему? Потому что они готовы были разделить ревизию истории только до той метки, до той поры, когда это касалось истории самой Чехии или Словакии, тогдашней Чехословакии. Я имею в виду, конечно же, события 1968 года, вторжение войск Варшавского договора и оккупация страны советскими войсками. Это считалось святым. И многие из них, в том числе и нынешний президент, и его предшественник, ссылались на то, что все российские политики новейшего времени извинились перед страной, принесли ей глубокие извинения за это вторжение, считая его неправым, считая его нарушением международных норм, начиная с Горбачева, Ельцина и кончая Путиным. Все они были здесь, и все они принесли свои извинения. И вдруг по каналу «Россия-1», а это канал официозный, как, впрочем, и все каналы современного российского телевидения, пустил фильм об истории Варшавского пакта, где коснулся и событий 68-го года, и коснулся их так, словно бы это прошло, словно бы мы и сейчас находились в 68-м или 69-м году.
Спасибо. Итак, у нас на прямой связи со студией Виктор Файнберг, правозащитник и участник той легендарной демонстрации в августе 68-го года. Добрый вечер, Виктор Исакович.
Да,
здравствуйте. Как вы отнеслись к тому, что в Москве опять происходит ревизия оценки событий 68-го года?
Ну, вы знаете, когда после бархатной революции, через месяц, наверное, или через два, мы, участники демонстрации 68-го года, были приглашены Дубчиком и президентом Вацлавом Гавелом, мы приглашены были в Прагу. И как раз накануне того дня, накануне когда мы должны были прийти в Град, президентский дворец и в ратушу, я очень хорошо помню, что советское радио сообщило, что советское правительство и Политбюро заявили, что вторжение в Чехословакию в 1968 году было ошибкой, было очень крупной ошибкой. И на церемонии вручения нам статуса почетных граждан Праги нам подошел посол тогдашний Советского Союза. Он извинился перед нами и пригласил в посольство. Вот сейчас прошло почти 40 лет после этого. Вот. И для меня это просто страшно, что Россия при нынешнем режиме, ее история происходит просто вспять. Она возвращается просто к сталинскому режиму.
Да, спасибо большое, Виктор Исаакович. Ну, как говорили великие, Россия – страна с непредсказуемым прошлым. Очевидно, вот это одно из доказательств этой аксиомы. А у нас на связи Владимир Петрович Лукин, бывший уполномоченный по правам человека при президенте России, а в 1968 году сотрудник редакции журнала «Проблемы мира и социализма». Владимир Петрович, нуждается ли в ревизии оценка «Пражской весны»? Вам слово.
Да, во-первых, я хотел бы поправить вас. Моя должность, которую я занимал 10 лет, это должность уполномоченной по правам человека в Российской Федерации.
Да, конечно.
Это должность не при президенте России, а должность конституционная, которая выбирается определенным образом Государственной Думой по представлению либо президента, либо Совета Федерации и так далее.
А в 68-м году правильно я сказал?
А?
В 68-м году правильно я вашу должность назвал?
Нет, в 68-м году у меня никакой... В 68-м году я работал в журнале «Проблемы мира и социализма» в Праге.
Вот-вот-вот.
Да, это правда, истинная. Вот, так что вы хотели меня спросить, о чем?
Как по-вашему, нуждается ли в ревизии вот оценка «Пражской весны», как это делает сейчас Государственное телевидение России?
А кто вам сказал, что была ревизия?
Ну вот вышел на федеральном канале фильм, вышел «Варшавский договор. Рассекреченные страницы».
Ну так что, кинофильмы одному из каналов равнозначен государственной ревизии, что ли?
Иногда даже это больше.
Да. Ну это если мы хотим, то и мы можем сказать, что и Солнце – это не Солнце, а Марс. Ну, выпустил кто-то программу. Программу я не видел, надо сказать. Но зато я слышал несколько дней назад, как президент во время большой пресс-конференции сказал о том, что Советский Союз, к сожалению, неоднократно навязывал свою волю и свои политические системы другим государствам в период после Второй мировой войны. Это он сказал, это я слышал сам. Так что является ревизией? Слова первого лица в государстве или какое-то кино, кем-то авторское какое-то кино, которое даже не все видели? Я, например, его не видел. Вот, давайте говорить о кино, которое показали, а не о ревизии государственной политики.
Да нет, давайте говорить лучше про «Пражскую весну».
Вот... Про что угодно, но только точно, так сказать. Вот я то, что я сказал, я за свои слова ручаюсь.
Да, вот напомните.
Дальше давайте говорить.
Давайте напомните тот утро, когда вы услышали скрежет гусениц по мостовым Праги.
Ну а что это? Это рассказывать долго, я неоднократно об этом рассказывал. Действительно, это было не утро, правда, а ночь, когда я по радио услышал о том, что произошел ввод войск в Чехословакии, а потом видел в Прагу, а потом, поскольку я работал в Праге, я видел это своими собственными глазами, как танки входили в город. Но это мои личные воспоминания. Я тогда выступил против этого и продолжаю оставаться при своей точке зрения. И буду оставаться, потому что я в этом убежден, что это была крупнейшая ошибка, и больше, чем ошибка, это трагедия, которая повлияла на многие последующие исторические события отрицательным образом и на внешние, и на внутренние, и в России, и в Чехии, и в Чехословакии. Так что, что вас конкретно интересует?
Владимир Петрович, ну мы вообще всему были бы рады, но давайте послушаем Григория Мисежникова,
пожалуйста,
политолога. Вот давайте он нас рассудит. Григорий, как вы считаете, вот то, что вызвал этот фильм реакцию руководства Чехии и Словакии, говорит ли о том, что политики этих стран с тревогой восприняли ревизию Москвой оценок 68-го года? Вам слово, Григорий.
Добрый вечер, Владимир. Несомненно, конечно, и в Чехии, и в Словакии это воспринимается как проявление ревизии. И я думаю, что сам факт, что этот фильм был показан по государственному каналу, конечно же, подтверждает, является подтверждением, что хотя Владимир Путин не сделал конкретного заявления, тем не менее это воспринимается как, однозначно как ревизия. В Словакии этот фильм вызвал просто бурю возмущения, потому что, как вы сказали, Владимир, действительно, в Словакии, в Чехии это событие 68-го года, оно является краеугольным для восприятия развития общества вообще. Естественно, много граждан Словакии помнят это лично. Причем я хочу сказать, что название этого фильма «Рассекреченная страница», конечно, это никакие не рассекреченная страница, это просто фальсификация истории, возвращение к той интерпретации событий Пражской весны и подавления Пражской весны, которых мы были свидетелями в течение 20 лет. Причем известно, что те кадры, которые были показаны, это прекрасно знают и Чехия, и Словакия, это кадры, это фальсификация. Все это оружие, которое было показано, было свезено из специальных запасников, так называемой народной милиции, и все это было снято. То есть сам фильм, он построен на абсолютной лжи. А политическое значение, конечно, этого фильма, оно весьма печально. Известно, что сейчас у Чехии и Словакии сложные отношения с Россией. Они сложны не только потому, что происходит, ну, я бы сказал, не самый лучший период в отношениях между Евросоюзом и Россия, но в Словакии и в Чехии есть политики, позиции которых по, значит, многим вопросам отношений между Евросоюзом и Россией отличаются от официальной политики даже государства. Это, кстати, случай нашего премьер-министра Роберта Фица, который в настоящее время находится в Москве. Он пытается здесь, в Словакии, давать такую оценку нынешних событий, которая скорее... ну, как бы рассматривается в пользу Москвы. И сейчас, находясь в Москве, он, считающий себя наследником Александра Дубчика, должен, по сути дела, выслушивать всю ту критику, которая высказывается, ну, по сути дела, всем словацким обществом в отношении этого фильма. Этот фильм действительно это скандал, которого вряд ли можно было ожидать. Хотя, в принципе, может быть, для тех словацких экспертов, аналитиков, которые следят за развитием в России, наверное, это не было большой неожиданностью. Но для большинства населения, конечно, то, что возвращается, именно эта оценка истории, которая уже была дана... негативная оценка, то есть совершенно очевидно, что это было вторжение, это была оккупация, это была приостановка развития общества в течение 20 лет, что сейчас Россия возвращается именно к этой интерпретации, это просто трудно передать те чувства, которые в настоящее время владеют многими словаками.
Спасибо большое. Сергей, давайте, вот как вы считаете, Владимир Петрович излишне прекраснодушен, считает, что это частное мнение какой-то одной телекомпании, одной съемочной группы, а никакого отношения к Кремлю не имеет?
Конечно же, это не так. У нас телевидение государственное, оно является сейчас средством пропаганды, а вовсе не информации. Это не средство массовой информации, это, конечно, средство пропаганды. И безусловно, этот фильм просто увидит гораздо больше людей, чем людей, которые обратят на официальные заявления Путина на какой-то пресс-конференции. Поэтому, безусловно, это обработка общественного мнения, это обработка мозгов, и это обработка ни один фильм такого рода без согласия с самого верха, конечно же, не увидит на нашем телевидении сейчас. Тут нет ни малейших сомнений.
Давайте послушаем Ефима Фиштейна, обозревателя «Радио Свобода» в Праге, который считает, что чешские сторонники Владимира Путина не готовы разделить трактовку «Пражской весны», данную в этом фильме «Варшавский договор. Рассекреченные страницы».
В фильме были обильно цитированы кадры тогдашнего пропагандистского документа, кинодокумента «Чехословакия. Год испытаний». Все лживые, все основанные на подделке исторических фактов. Я не стану сейчас приводить содержание этого фильма, любой из наших слушателей и зрителей может его просмотреть. Хочу только сказать, что коснувшись этой заповедной, я бы сказал, темы, путинский режим нарушил вот некое негласное единство с этими своими сторонниками в Чехии и в Словакии. Потому что они были готовы признать, что на Украине, конечно же, заговор Запада против законной власти Януковича. На Украине, конечно же, демонстранты были проплачены Вашингтонским обкомом. Путин прав в своей политике по отношению к Крыму и санкции Европейского Союза несправедливы и прочее, прочее, весь набор пропагандистских аргументов путинского режима. Но они не готовы признать то же самое в отношении чехословацких событий, которые многие из них помнят. Они в живой памяти населения. Последовавшая нормализация в ходе оккупации лишила фактически существования два поколения чехов и словаков, и они не готовы пересмотреть этот момент. В результате получается, что Россия говорит им, и у вас было точно так же, и ваши события в Чехии и Словакии были проплачены Вашингтонским обкомом, это был заговор НАТО, это были не арсеналы народной милиции, заводской охраны, я бы сказал, вохровцев, а это были арсеналы стран НАТО, готовые к использованию. Короче говоря, контрреволюция, так как и произошло в случае с украинским Майданом. И это уже, конечно, невозможно проглотить. Чехии и Словакии в этом смысле в растерянности, даже тех, кто сочувствует Путину.
Виктор Исаакович, Файнбергу вопрос. Вот как вы считаете, даже то, что никто из России не ездил на похороны Вацлава Гавела, вот это уже говорило о том, что тогда в тайне, может быть, в глубине души, но по-иному относится руководство страны, чем на словах говорит о пражской весне.
Как относится руководство страны к памяти Вацлава Гавела, это было открыто, говорил об этом канал «Россия-1». Там Вацлав Гавел, он, его главная вина в том, что он способствовал развалу Варшавского пакта, войска которого оккупировали его страну, а его посадили. Вот. Так что я думаю, что российская пропаганда в настоящее время, у нее две скорости, как говорят на Западе. С одной стороны, официальная кремлевская пропаганда, иногда очень мягкая, а с другой стороны, так называемая свободная средства массовой информации, которые подготавливают и самих россиян, и западных людей для того, чтобы они поняли, что с ними говорят серьезно. Вот. В данном случае Россия-1 выразила мнение Кремля. А Кремль выражает просто говорит языком пропаганды. Вот. И вот этот двойной язык, который сейчас, по-моему, используется Путиным, вот, он, по-моему, он к этому очень привык, он используется уже все время. Достаточно послушать передачи, на которых выступают и Жириновский, и Дугин, и беглые парламентарии Украинской Верховной Рады, сбежавшие оттуда. Вот. Так что и даже представители Израиля, которых недавно освободили там из тюрьмы. Пожалуйста, вот эти вот люди готовят, они запугивают с одной стороны Запад, а с другой стороны готовят свой народ, что ему нужно готовиться к чему-то страшному. Я думаю, что это очень опасно. Не только для России, а для меня это Россия, которая сжата, просто сжата до вот этих участников, этих маленьких демонстраций, которые потом сажают и в лагеря, в тюрьмы, или дают им 15 суток. Вот. И это страшно. Это страшно для нового поколения, которого кормят с историей так препарированной, что на это даже не решались при сталинском режиме, при котором я жил. Вот. И особенно это страшно для всего мира. Потому что сейчас это все повторяется. Вот был Варшавский договор, сейчас это новый договор, который подбирает страны СНГ, вот, и называют его договор, новый договор коллективной безопасности и так далее. Вот. Я думаю, что это все очень опасно. Я думаю еще, что беда в том, что никто не ответил за жертв этой оккупации, за жертв не только в Советском Союзе, тех людей, которые выступали против нее, дорого за это заплатили, а еще и тех, которые оказались под этой оккупацией, то есть Чехии и Словакии. Вот. И раз никто на это не ответил, и мир это все проглотил, они сейчас хотят это повторить.
Да.
Для них
да.
этот опыт был достаточно удачным.
Спасибо, Виктор Исаакович. Владимир Петрович, вот видите, мы прошли целый круг, и, к сожалению, все ваши коллеги, эксперты считают, что все-таки попахивает ревизией тех, оценки тех событий.
Я что-то не понимаю, что я в связи с этим должен делать. Я высказываю свою точку зрения, и люди тоже высказывают свою точку зрения, как они это понимают. Эту точку зрения я всегда могу обсудить.
Давайте
Но
обсудим,
когда говорят явную чепуху и неправду, я этого обсуждать не могу. Это похоже на такое же, извините за выражение, агитпроп, как, который вам не нравится и на который вы ссылаетесь. Вот кого-то вы спрашивали, кто-то из моих коллег, которые сейчас говорят, вместе участвуют в этой беседе, говорят, что в России даже не поехали проводить последний путь президента Гавела. Так я был представителем России на этих похоронах. И в качестве представителя тогдашнего президента Дмитрия Михайловича, Дмитрия Медведева. Я был представителем, участвовал во всех мероприятиях.
Мы это знаем прекрасно, поэтому мы и говорим.
Зачем же вы не комментируете, когда кто-то говорит, что не было представителя?
Так а от других стран были президенты?
Солнце – это солнце, луна – это луна. Но нельзя луну называть солнцем, и наоборот. Это же не прет ни в какие ворота, правильно?
Правильно, нет, мы знаем, что вы ездили. От других стран ездили лидеры.
Давайте говорить, если кто-то высказывает какое-то мнение, я готов с ним его обсуждать. Если кто-то говорит явную чушь, неправду, которая не подтверждается элементарными фактами, то чего тут обсуждать-то? Тут обсуждать нечего, просто люди либо не знают, либо намеренно говорят неправду, вот и все.
Ну, давайте еще раз дадим слово Григорию Мисежникову. Как вы считаете, вот уровень представительства на похоронах Вацлава Гавела бросался в глаза, что от нас был такой одиночка, правозащитник Владимир Петрович Лукин, а от остальных всех государств были лидеры стран, которые приехали почтить Нобелевского лауреата?
Я весьма уважаю Владимира Петровича, я слежу за его деятельностью с тех времен, когда он был представителем, одним из ключевых представителей демократического движения России, основатель «Яблока». Но Владимир Петрович, все-таки Вацлав Гавел был президентом страны. И, конечно, на его похороны приехали, я бы сказал, крупнейшие государственные лидеры. Я думаю, это прекрасно, что вы приехали, но все-таки уровень, на котором находился Вацлав Гавел, все-таки, я думаю, предполагал участие не только, допустим, представителей общественности, вас, но я думаю, что и представителей на самом высоком уровне российской власти. Этого действительно не произошло. Владимир, если позволите, я хотел бы сказать еще вот что.
Да.
Мне самому лично приходилось читать публикации о чехословацких событиях, которые, мягко говоря, не соответствовали тому, что все действительно произошло. Публикации, которые выходили в российских средствах массовой информации в 90-е годы и 2000-е годы. Но это все выходило в каких-то отдельных изданиях. Это выходило, допустим, я помню, в «Литературной газете» была статья. Выходили какие-то книжные публикации. Все это имело характер таких, я бы сказал, дискуссионных каких-то статей. Но сам факт, что на государственном телевидении, в так называемом прайм-тайме, был показан фильм, который полностью фальсифицирует, полностью, я подчеркиваю это. Дело в том, что там, я согласен с Евгением Фейштейном, это была абсолютная фальсификация, причем уже известная, это были кадры известные. Это ложь стопроцентная. Это все было показано по государственному телевидению. Как можно воспринимать это? И понятна реакция. И Чехии, и Словакии, и чешский министр иностранных дел, и словацкий министр иностранных дел выпустили очень острое заявление. Я, честно говоря, не припомню такого заявления, которое бы касалось двусторонних отношений Чехии, Словакии и России. Были очень острые заявления по поводу, допустим, позиции России в российско-украинском конфликте. Но чтобы в течение последних, я не знаю, может быть, 10-15 лет из Праги, из Братиславы, значит, были в Праге и Братиславе были сделаны такие заявления по поводу российско-словацких или российско-чешских отношений. Я, честно говоря, этого не припомню. И мне кажется, что это абсолютно понятно, это абсолютно обосновано.
Да, Сергей, как по-вашему, вот Владимир Петрович пытается как бы отстоять позицию Кремля, почему он в начале нашей беседы сказал, что он не представитель президента, а сейчас сказал, что он там представлял президента. Вот как по-вашему, ощущалась ли уже тогда недооценка Кремлем вот этих бархатных революций?
Понимаете, дело, ну, давайте говорить прямо. С 2000 года у нас в стране к власти вернулась КГБ. Вернулась КГБ со всеми своими представлениями о мире, представлениями о том, что такое хорошо и что такое плохо. И в их представлениях, безусловно, любая гражданская активность, любая бархатная революция, любая активность общества – это вещь по меньшей мере подозрительная, а следующая стадия – предосудительная, следующая стадия – преступная. Вот. И они так относятся ко всему. Просто, ну, некоторое время пытались забрать вид такого приличного, ну, чтобы быть в приличном обществе. Я старались застегивать там, подвязывать галстук и не сморкаться в
портьеру.
В портьеру, да, но в портьеру или в скатерть. А сейчас они считают, что им все можно. Они посчитали, что все можно, тем более, что все раз с миром всем рассорились. И просто сорвалось. Вот они сорвались, они стали сейчас говорить то, что они думали все эти годы. Вот они мечтали о таком реванше. Понимаете, вот Пражская весна, пакт Молотова-Риббентропа, который тоже сейчас реабилитируется. Реабилитируется Сталин как эффективный менеджер. Ну да, он очень эффективный менеджер по уничтожению своего народа. Но как-то вроде гордиться здесь нечего. Вот то, что в 90-х годах такие не решились на, пусть даже без реальных посадок, но на вот Нюрнберг 2, на осуждение коммунистической идеологии, коммунистического режима, вот это нам сейчас, конечно, отливается. Это наша вина перед молодым поколением, безусловно, нашего поколения перед молодым. Это надо было сделать, а сейчас мы получаем кучу молодых людей, у которых просто свихнуты мозги. Просто свихнуты. Люди, сами этого не видевшие, этого не помнящие, и которые вот черпают историю из чудовищных школьных учебников, которые вот новая линеечка школьных учебников, три рекомендованных, прямо скажем, чудовищных, и которые и из таких вот фильмов на Первом канале. Вот ведь к чему это дело приходит? Это оболванивание всей страны, особенно страшное оболвание молодого поколения, которому жить дальше. Жить дальше в мире, который изменился за эти 50 лет, а нас пытаются загнать обратно.
Вопрос Виктору Файнбергу. Вот вы в том числе боролись и за нашу и вашу свободу, и за свободу своих же репрессированных народов, в частности крымских татар, за которых, права которых оставил генерал Григоренко. А вот сейчас мы видим, что, оказавшись вновь в составе России, Крым вновь стал ареной притеснения и нарушения прав и произвола в отношении крымских татар. Как вы считаете, вот, являются ли нынешние продолжатели дела тех, кто репрессировал крымских татар, вот, как раз последователями вот этой античеловеческой идеологии?
А вы меня спрашиваете?
Да-да.
Да? Плохо слышно было, мой аппарат. Вы говорите, простите, это было плохо слышно.
Ну вот репрессированные народы, вроде тоже ушло в прошлое, сейчас нам Владимир Петрович скажет. А вот тем не менее запретили им даже День памяти отмечать в этом году и в прошлом году.
Вы говорите о крымских татарах, да?
Да, пока про Крым, да, только говорим. Можем еще пошире взять.
Про Крым. Да, ну, это то, что мы сейчас видим, это повторение истории в новом издании. Очень опасно. Сейчас, по-моему, это опаснее даже, чем раньше, потому что средства массового уничтожения сейчас развиты гораздо больше. Вот. Я хочу сказать про крымских татар. крымские татары, это был в Советском Союзе того времени, это был единственный народ, который в своем подавляющем большинстве приветствовал движение за права человека. Очень малочисленное у нас. И им запретили вернуться на родину, так же, как немцам по Волжье. И они боролись за это. И их сейчас, когда после падения Советского Союза Украинская Республика дала им возможность автономии практически в Крыму, сейчас Крым снова оккупирован. Это Крым, которая была их территорией когда-то, завоеванной Россией в конце 18 века. Вот. И сейчас, я думаю, сейчас это крымские татары, крымские татары находятся еще в более, по-моему, тяжелом положении, чем украинцы на территориях оккупированных нынешней Российской империи, на территориях оккупированных ее фактически вот этими сепаратистами, которые ведут войну по доверенности.
Спасибо большое. Владимир Петрович, ну вот видите, все не очень выгодные вопросы вам достаются. Получается, что нынешние молодые менеджеры, которые вроде не застали тех репрессий, являются на практике-то их продолжателями?
Я не понял вопроса. Какой вопрос-то ко мне? Я только понял одно, что меня позвали на передачу по Праге 68-го года, а теперь мы говорим о чем угодно, кроме нее. Например, о крымских татаров. Это отдельная, большая, серьезная тема.
Ну, давайте поговорим про Александра Галича.
Крымских татаров Чехословакии я не замечал тогда, в 68-м году. Может, сейчас они есть.
А давайте вспомним стихотворение Галича. «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле». Это относится к событиям в Праге?
Замечательное стихотворение.
А какова судьба самого Александра Галича? Вы считаете, что она была замечательна, особенно ее трагическая?
Судьба Галича?
Да.
Галич – замечательный поэт, которого фактически выгнали за границу, о чем все мы всегда сожалели, и я очень сожалел, где он, к сожалению, погиб достаточно скоро.
Ну вот можно ли это считать репрессией, что человек пострадал за свое убеждение?
Отправили за границу в то время?
Да.
Безусловно, репрессия. Безусловно, репрессия, которая была с теми людьми, которые захотели этого исправленного времена в 90-е годы. Я сам в качестве посла в Соединенных Штатах выдавал российские паспорта Александру Солженицыну, Науму Коржавину и многим другим людям, с которыми дружил. Пока они жили, с тех пор дружу и сейчас. Вот провели мы с Павлом Литвиновым, между прочим, который сейчас в Москве вчерашний вечер. Так что это, безусловно, была трагедия, которая была исправлена. В той мере, в которой можно было это исправить. И многие люди сейчас или, к сожалению, ушли, или живут в России, например, с Людмилой Михайловной Алексеевой мы периодически встречаемся. Она вернулась и играет активную роль в правозащитном движении. Такова ситуация.
Да, мы, конечно, Владимир Петрович, почему вас и позвали, что мы очень высоко ценим вообще ваше участие в общественной жизни в этой, и поэтому и хотели ваше мнение. Неужели вас не тревожит, что такие фильмы, как вот фильм Андрея Кондрашова про Крым?
Это Кондрашов, что ли, сделал фильм?
Да? Нет, это уже сделала какая-то женщина Марина Петухова, но, в принципе, линия-то та же.
Не знаю, такую не знаю. замечательного режиссера, но я не видел фильм, поэтому было бы хорошо, если вы мне задали вопрос, о чем говорится в этом фильме, и правда ли это или нет. Если в этом фильме говорится, что мы правильно сделали, что вошли в Чехословакию, то этот фильм, категорически я с этим не согласен, это дрянной фильм тогда. Фильм, который поднимает вопросы, уже давно решенные, решенные в том числе и на государственном уровне, как правильно здесь говорилось. Ну, дрянной фильм. В какой мере он отражает официальную позицию каких-то людей, я не знаю. Допускаю, что может отражать, а может и не отражать. Но фильм этот в корне неправильный, противоречащий национальным интересам нашей страны. Потому что, как здесь говорили, в то время как мы ведем серьезные, так сказать, Москва ведет серьезные разговоры с чехословацким руководством, подкидывают такого ежа, так сказать, в эти переговоры. Это просто провокация, по-моему.
Да, вот согласен с вами. Вот, в частности, наш обозреватель в Праге Ефим Фиштейн считает, что этот фильм просто поставил руководство Чехии в крайне неловкое положение. Давайте послушаем.
Приведу пример достаточно убедительный. В прошлом году высшую государственную награду из рук президента страны Земана получила Наталья Горбаневская за свое мужество, проявленное в демонстрации протеста 25 августа 1968 года, где она и другие россияне тогдашние протестовали против вторжения в Чехословакию. Этот поступок Милош Земан был вынужден обозначить как геройский, как мужественный, как правильный. Что же получается? То ли он не понял, что стоит на неправильной стороне баррикады, то ли этого не понимала Горбаневская, а то ли этого не понимают сейчас московские пропагандисты. В этом году президент Земан уже заявил, что наградит высшей наградой Франтишека Кригеля, того единственного деятеля государственного из состава чехословацкой делегации, фактически взятых в качестве пленников, привезенных в Москву и вынужденных подписать протокол о размещении советских войск в Чехословакии. Так вот, Франтишек Кригель был единственным, кто такого договора не подписал. Естественно, лишился всех своих позиций, был выброшен из жизни, как все остальные, кто протестовал против вторжения. И в этом году он должен получить из рук президента премию. Тот же самый вопрос. То ли президент Чехии Милош Земан, которого, кстати, совершенно неверно называют при беседах для российского телевидения известным диссидентом и защитником прав человека. Он никогда не был ни диссидентом, ни защищал права человека. Так вот, то ли он не понимает смысла путинской линии, то ли московские пропагандисты перешли красную черту. Они могут лишиться вот своей группы поддержки в странах Восточной Европы, так как пересматривают всю историю в угоду коммунистическому режиму, который до сих пор правил, подрывают идеологические основы для той группы, которая считает, что Россия сейчас это современная демократия, а не последующий коммунизма. Как и в природе, ядовитый скорпион, полный ярости, когда нет жертвы, с которой он мог бы вонзить свой хвост, он сам себя кусает в голову, от чего и погибает.
Сергей, напомните, что многим людям ведь эти события поломали биографию. Вот мы с Владимиром Петровичем вспомнили Галича.
Но... Нет, ну, конечно, понимаете, конечно, очень многим людям они поломали биографию. Причем очень много людей, которые мало известны. Потому что кроме той шестой восьмерки, которая вышла на Красную площадь, было много, достаточно много людей, которые отказывались голосовать на собраниях коллективов трудовых, которые должны были высказать поддержку решения партии правительства, которые отказывались подписывать коллективные письма, у которых судьба сложилась далеко не сладко. То есть люди потеряли карьеру, люди потеряли учебу и так далее, и так далее. Ну вот, например, такой замечательный человек Марина Меликян, которая просто встала и вышла, когда шла такая негодующее обсуждение того, что происходило в Чехословакии, то есть негодующее по отношению к Западу обсуждение в 1968 году, она встала и вышла, была аспирантом филологического факультета. Больше она
не вошла.
Да. Вот. Понимаете, вот таких людей было много. Это, конечно, много как, сотни людей. Эти люди, для этих людей, конечно же, жизнь оказалась сломана. А вот люди оказались не сломаны. Вот что гораздо важнее. Потому что сломанная карьера, сломанная, ну там, очень много, все равно это не стоит, ну вот, сломанной совести.
Да, Григорию Мясежникову вопрос. Как вы считаете, спасли ли честь России и вообще-то тогдашнего Советского Союза, его наиболее мыслящих и думающих граждан, те 8 человек, которые вышли на Красную площадь? И достаточно ли вот этой жертвы искупительной, чтобы нынешние народы Чехии и Словакии считали, что вот честные люди были на их стороне в 68 году?
Несомненно, они спасли честь той лучшей части тогдашней России, Советского Союза, тех людей, которые с симпатиями следили за Пражской весной, и их подвиг, конечно, оценен. Я хотел бы напомнить, что уважаемый Виктор Файнберг, он был тоже награжден государственной наградой Словакии. Это произошло, если не ошибаюсь, в прошлом году, когда президент Андрей Киска вручил ему одну из высших наград Словакии. Так что, конечно же, их подвиг, я не сомневаюсь, что действительно в то время это был подвиг, он хорошо известен гражданам и Чехии, и Словакии. И, конечно, то, что сейчас происходит, мне кажется, что это действительно оскорбление всех граждан Словакии. Я просто по личному опыту знаю, что даже те люди, которые высказывают определенные симпатии к нынешнему российскому руководству, никто из них не приветствует и не может приветствовать вторжение Советского Союза в Чехословакию в 1968 году. Это действительно красная линия. Эту красную линию невозможно перейти. Так что слава и честь тем той восьмерке незабываемой, которая действительно показала то лучшее лицо общества, советского общества, российского общества в то время.
Вопрос Виктору Файнбергу. Виктор, вот мы слышали, да, что ваши заслуги по достоинству оценены и в Чехии, и в Словакии. Как вы считаете, нуждается ли сейчас тоже российское общество в таких же людях, которые бы возвысили свой голос против войны с Украиной?
О российских людях, которые, что, простите?
Протестовали бы против агрессии России на Украине.
Я думаю, что это то же самое. Но я хочу отметить, поскольку из этой демонстрации на Красной площади у нас осталось мало. Вот Паша Литвинов, который сейчас в Москве, еще Татьяна Баева и Гремлюга. Поэтому, раз уж я один среди них, сейчас меня одного вызвали, я думаю, что я должен ответить за них и за тех, которые ушли нас давно. Вот здесь говорили, что это был подвиг и так далее. Мы никто из нас, насколько я знаю, не считал это подвигом. Это не был подвиг совсем. Это просто было желание спасти себя, остаться самим собой. Поскольку мы, будучи гражданами Советского Союза, мы не могли вынести этой ответственности, когда на наши плечи ложился позор этой агрессии. Позор для всей страны, гражданами которой мы были. Кроме того, мы понимали хорошо, что это была не только агрессия против Чехословакии, это был вызов, это был предупреждение вот только что начинающемуся движению за права человека. И мы были благодарны народу Чехословакии, чехам и словакам, не только за то, что они первые подняли знамя свободы, вот после венгров и поляков, Советской империи при ее сателлитах, но еще потому, что благодаря им мы поняли, что власть, придержащая в то время, что договориться с ней невозможно. Это бесполезно. И наше движение выступило под другими лозунгами. Раньше было какое-то еще была иллюзия какая-то, что вот постепенно вот такие-то вот либеральные демократические реформы пойдут, хотя бы смягчат вот этот режим. После этого вторжения эта иллюзия исчезла. И мы поняли, что это борьба не на жизнь, а на смерть. Многие погибли в тюрьмах, в лагерях, в тюремных психушках. Или подорвали навсегда свое здоровье.
Спасибо большое, Виктор Исаакович. Владимир Петрович, как вы считаете, можно ли датировать вот этими событиями драматическими конец оттепели, недолгой после ухода Сталина, и возвращение, то, что назвали потом временами застоя?
Конечно, конечно, события в Чехословакии были знаковыми событиями для российских внутренних дел. Начался процесс очередной завинчивания гаек и процесс застоя. Именно с этого, но я хотел бы обратить внимание на другое дело, что «Пражская весна»-то была тесно связана с Россией и с самого начала, и началась она, между прочим, с съезда чехословацких писателей, на которых прозвучало письмо Солженицына с призывом к ним, известным, так сказать, жить не по лжи, там, и писать и говорить правду и так далее. Так что, конечно, пражские события с российскими были тесно связаны и тогда, и потом. И именно поэтому власть брежневская была так озабочена тем, что происходит в Чехословакии, что понимала эту тесную связь, эту тесную увязку. Ведь вначале тогдашняя Москва советская, брежневская, отнеслась к этим событиям более-менее снисходительно. Были даже слова Брежнева: «Это ваше дело», когда Дубчик пришел, так сказать, к власти и так далее. Потом ездил Косыгин вести переговоры. Но когда силы консервативные, реакционные в Москве победили, когда они убедили Брежнева и власти, что это опасно для их существования, а их существование они равняли с национальными интересами, как часто в таких случаях бывает, то, естественно, позиция ужесточилась, и дело пошло к вводу войск, что и произошло. Так что тесная связь, она, безусловно, существовала.
И Григорию Мисежнику вопрос. Тем, по-моему, опаснее и оскорбительнее шельмование героев тех дней и вообще их подвига, который предпринят вот в этом фильме. Как вы считаете, Григорий, в фильме «Рассекреченные страницы»? Фильм возьмем в кавычках.
Ну, конечно, я думаю, что вообще это неприемлемо. Я рад, что Владимир Петрович этот фильм назвал дрянным. Я думаю, что другой характеристики не может быть. Конечно, ведь речь идет о судьбах людей. О судьбах людей. В России это были люди, которые вышли с протестами на площади. В Чехословакии это были сотни тысяч людей, которые были исключены из партии тогдашней, те, которые поддерживали вот эти все эти реформные, значит, ожидания и реформную политику. Они были выброшены с работы. Их дети не могли учиться в университетах. Так что, естественно, тот, кто допускает вот такую интерпретацию лживую, абсолютно лживую, это фальсификация, это, конечно же, оскорбление конкретных людей.
Как вы считаете, вопрос уже Сергею, должны ли вот современники тех событий, в частности вы, вот каким-то образом протестовать? Вот даже мой сын сделал в свое время, даже его поколение знает настоящие имена героев. Может быть, и как-то от беспамятства вылечить и их современников?
Ну, я думаю, что то, что сейчас происходит у нас, это издание номер 2, то, к сожалению, оно не очень в виде фарса получается. Мы повторяемся даже в усиленном режиме. Вот то, что происходило, то закручивание гаек, которое происходило после пражских событий, и реакции на украинские события, на мой взгляд, ничуть для страны даже более тяжелые, чем на пражские. И, конечно же, мы должны вспоминать тех, что было тогда, но просто потому что, не имеющий прошлого не имеет никакого будущего.
Да, им почаще надо вспоминать стихи Александра Галича, граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле до тех пор, пока они там и будут находиться. Спасибо вам. Помню, что о попытке ревизии Пражской весны мы поговорили с современниками тех событий. Большое им спасибо за участие в нашем прямом эфире. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Михаил Косторов.